Прежде всего, значит, я хочу предупредить. Ну, то есть как предупредить? Я уже это говорила, что в Китае все настолько по-другому устроено, что не надо пытаться туда энергетически влезать. Потому что некоторые... Я на первой же лекции предупреждала, но то ли не услышали, то ли решили, что это я так. Пытались. И потом мне говорят: Ирина Владимировна, что-то как-то странно, ничего не получается. Я говорю: не получится, у нас разрез глаз другой, мы другие. Понимаете, поэтому не надо. Но туда, в метакультуру китайскую, можно войти только с двух направлений. Либо совсем вот идти сверху, даже выше, чем трансмиф, совсем-совсем-совсем высоко. Но до туда никто не дотягивается, извините, пожалуйста. Вот, значит, или совсем-совсем-совсем из глубины, вообще, можно сказать, чуть ли не с изнанки. Туда никто, слава богу, не проваливается. А если проваливается, из Китая оттуда вылезать. Да? А так по горизонтали, ну, бесполезно, там все другое. То есть мы можем посмотреть. Посмотреть мы можем все рассмотреть, можем все понять, можем все увидеть. Вот, а я имею в виду энергетически влезть, чтобы там вот что-нибудь пошуровать, там помогичить. Ну, или там что-нибудь попитаться, там вот что-нибудь для себя оттуда извлечь интересненькое. Так вот, просто так вот, как мы работаем горизонтально, энергетически, это не получится. Даже с самыми такими лучшими намерениями, просто чтобы лучше понять, чтобы все это... Ну... Знаете, в свое время, когда мы с арабами занимались, там, в принципе, там тоже было сначала очень сложно, но все-таки в конце концов мы наладили какие-то взаимодействия, и можно было так уже входить туда поплотнее, но там, собственно говоря, те же самые индоарии, та же самая западная ветка, так что поэтому, а тут, ну, мое дело предупредить. Теперь, собственно говоря, продолжаем лекцию. Значит, мы пока еще находимся в древности. Классическую китайскую древность, как я говорила, образуют три династии. Династия Ся, по которой мы уже говорили в прошлый раз, которая примерно с 2000 по 1554 год до нашей эры считается. Следующая династия Шан, которой мы будем заниматься сегодня, с 1554 до 1050 года до нашей эры. И следующая, тоже древняя династия, Джоу, с 1050 по 221 годы до нашей эры. Ну, о Джоу мы будем говорить в следующий раз. А сегодня у нас будет эпоха Шан. У нее двойное название – Шан-Инь. Название государства Шан состоит из двух отдельных терминов. Само название основавшей его народности – Шан, то есть шанцы его основали, и название его последней столицы – город Инь. Поэтому в литературе встречается либо двойное название Шан-Инь, либо отдельно Шан, либо отдельно Инь. И, ну, по-разному, если будете читать, то имейте в виду, что вот здесь вот так вот. Значит, цивилизация Шан-Инь, ученые ее классифицируют как археологическую культуру бронзы. Многие элементы этой цивилизации сохранились до сих пор в ее далеком потомке, в китайской цивилизации. И эта цивилизация Шан-Инь располагалась на территориях средней и нижней части Хуанхэ. Именно в этих местах был самый яркий расцвет культуры Луншань, мы о ней говорили, которая славилась своей утонченной керамикой с элегантными формами. И во времени, и в пространстве эти формы этой керамики, роспись этой керамики оказались близки тем предметам из металла, которые датировались эпохой Шан-Инь. Само происхождение Шан-Инь окружено целым циклом легенд, основные сюжеты которых, как, например, легенда о рождении основателя клана из яйца ласточки, широко распространены по всей Северо-Восточной Азии. Однако, согласно этим легендам, Место появления этого клана располагалось в западной части Великой Китайской равнины. Позднее, когда династия Шан-Инь стала более могущественной, она распространила свое влияние на восток. И именно там начался период расцвета этой цивилизации. Но эту схему подтверждают и данные археологии, так как известно, что именно в этом регионе культура Луншань достигла пика своего развития, став предвестником эпохи бронзы. Гадательные панцири черепах, найденные в огромном количестве в нижней части бассейна Желтой реки Хуанхэ, где сегодня господствует континентальный климат, можно встретить и на территориях, расположенных намного южнее, например, на Малайском берегу. Бестиарий изображений на бронзовых сосудах включает в себя тигров, слонов, носорогов. Если принять во внимание изображения человеческих лиц на некоторых котлах, датируемых этим периодом, то можно сделать вывод, что морфологически племена Шан-Инь близки к современным обитателям Южного Китая. Таким образом, есть все основания полагать, что климат нижней части бассейна Хуанхэ того периода был более жарким и влажным. Он был благоприятным для жизни и благосклонным к расцвету великой цивилизации. На этом обширном пространстве, располагающемся по обе стороны Желтой реки, первые ваны, правители династии Шан-Инь, основывали свои столицы. На сегодня историки насчитали уже 5 или 7 центров, последовательно сменяющих друг друга. Но, впрочем, значительное количество находок характерно только для двух из них. Одна из самых древних столиц, Чжэнчжоу, была открыта в 1050 году, ну, уже нашей эры, археологами, в южной части Хуанхэ, в провинции Хэнань. Может быть, именно она и была городом Ао, столицей 15 века до нашей эры, в которой правил 10-й шан-иньский ван Чжун-дин. Расположенная в местности, где находят предметы культур Яншао и Луншань, Чжэнчжоу кажется созданной по образцу крупных поселений позднего неолита, которое отличала прочная стена из прессованной земли. Подобная техника используется в Китае и в наши дни. Пояс укреплений Чжэнчжоу имеет в основании 20 метров в ширину, 5 метров в высоту и создает квадрат, сторона которого равна примерно 2 километрам. В подножии этой земляной стены археологи нашли скелеты 300 собак, принесенных в жертву во время церемонии, посвященной основанию столицы. Этот весьма хорошо защищенный город охранял множество ремесленников, мастеров, работавших с бронзой, костью, нефритом и глиной. Так прошло несколько этапов развития, свойственных цивилизациям Медного века, и наличие крупных поселений это подтверждает. Столетием позже, в середине 14 века до нашей эры, Пань Гэн, 19-й правитель династии, перенес свою столицу на место современной деревни Сяотунь в уезде Аньян, на севере современной провинции Хэнань. Происходящие год за годом разливы Хуанхэ размыли почву, и в ней были обнаружены ритуальные бронзовые изделия и исписанные гадательные кости. На месте деревни Сяотунь постоянно находят многочисленные удивительные материальные свидетельства о жизни того общества, так надолго забытого. До сих пор никто не может с абсолютной достоверностью определить точное расположение древних стен, которые защищали это поселение. Без сомнения, они окружали огромное пространство. Эта значительно населенная территория демонстрировала вкусы и интересы поколений, следовавших друг за другом вплоть до первого тысячелетия. Размах новой столицы, расположение в ней зданий правительственного комплекса, религиозных строений и мастерских делали невозможным новое перемещение двора. Город украшали большие дворцы, которые были построены с применением техники, характерной для культур Дальнего Востока. Строители начинали с того, что выравнивали поверхность, на которой затем сооружали площадку из прессованной земли, достигавшую порой гигантских размеров – 30 метров в длину и 10 метров в ширину. После чего на ней устанавливали колонны из дерева, которые покоились на каменном основании. Затем из этого каркаса, который венчала крепко сколоченная крыша, рождался дом, закрытый снаружи перегородками из самана. Подобные павильоны сменяли друг друга, прочерчивая на земле квадраты жилого пространства, соединенные галереями. Престижная сторона была обращена к солнцу на юг. Вся архитектура, все классическое китайское градостроительство базируется на строительстве квадратами, стороны которых расположены по розе ветров, с учетом советов гадателей по земле. Там в тексте будет картинка. Я скачала, так что посмотрите, где это примерно было. Вокруг дворца теснились полуземлянки, служащие жилищами. Это были глубокие овальные круглые четырехугольные ямы, шириной от 2 до 4 метров, глубиной 3-4 метра. На входе в такое строение в грунтовой земле высекали ступени. Стены были обшиты деревянной обивкой, а крыша была покрыта соломой. Так выглядели кварталы, где располагались правительственные здания, резиденции или служебные помещения. Подобными жилищами, правда меньшего размера, была застроена вся столица. А различные вещи, которые были найдены на их месте, показывают разнообразие использования этих строений. Жилища, ремесленные мастерские, склады. Находящиеся рядом многочисленные маленькие ямы служили кладовыми для зерна, хранилищами для гадательных костей или просто мусорными ямами. Но все же достаточно трудно восстановить план города и порядок последовательности археологических слоев, так как позднее люди продолжали жить на том же месте, перекапывая ту же почву. Например, на старых предварительно засыпанных ямах было построено множество храмов, посвященных предкам. Эти храмы, еще больше, чем дворцы правителей, таили под собой останки принесенных во время строительства жестоких жертв – собак, скота, людей, особенно маленьких детей, поскольку считалось, что их жизненная сила перейдет в новое строение, и они станут духами-защитниками этих храмов. Подобные обряды показывают, что именно в эту историческую эпоху получили развитие те представления, которые мы встречаем в различных течениях китайской философии, уже изменившимися и очищенными в более поздние периоды истории страны. Речь идет об универсальной космической ценности жизненной силы, способной оживить любую материю. Древнекитайские историки возводят родословную правящего дома Шансов к сыну совершенно мудрого государя Гао Синя по имени Се. Утверждают, что он появился на свет в результате чудесного вмешательства высших сил. Сыма Цань, про которую я в прошлый раз рассказывала, Сыма Цань рассказывает об этом так. Мать иньского Се звали Цзанди. Она была второй женой императора Ку. Вот там вот, я давал таблицу в тексте императоров Ся, вот там был император Ку. Так вот, значит, мать иньского Се была второй женой императора Ку. Как-то три женщины отправились купаться и увидели, как пролетевшая ласточка уронила яйцо. Цзянди взяла его и проглотила, вслед за чем понесла и родила Се. Когда Се вырос, он стал добродетельным и умелым государственным деятелем и получил в награду за свои деяния владение в местности Шан, предположительно в восточной части провинции Хэнан. Основателем государства Шан-Инь стал далекий потомок Се, Чен-Тан или У-Тан. Ранее бывший вассалом Ся, он возглавил политическую и военную оппозицию последнему сяскому правителю, тирану Цзэ, и, разгромив его армию, вступил на трон. После благополучного царствования самого Чентана и 8 поколений его потомков, страна оказалась в кризисном положении из-за нравственной деградации царей, ну, ванов. Со времен Джудина нарушили законное наследование и вместо этого возводили на престол младших братьев и их сыновей. Некоторые младшие братья и сыновья боролись друг с другом за власть. Дошло до того, что на протяжении 9 поколений продолжались смуты. Пишет об этом периоде, периоде истории Шан Сыма Цань, перенося на него более позднюю систему престола наследия и этические установки. В середине 14 века до нашей эры к власти пришел 19-й царь Инской династии Паньген. Правил с 1300 по 1251 годы до нашей эры. Чтобы вывести страну из кризиса, он решил не просто утвердить новую столицу, город Инь, но и построить ее в совершенно новом месте. Все прежние города располагались в правобережной зоне Хуанхэ. Инь возвели в левобережной части и далеко к северу от реки. Этой акции в китайской историографии придавалось настолько принципиальное значение, что, исходя из нее, Иньскую эпоху стало принято разделять на два самостоятельных периода – ранняя Инь, Шан, и поздняя Инь, собственно Инь. Своего высшего расцвета Иньское государство достигло при царе У Дине 1250-1192 года до нашей эры. Он был племянником Паньгена и 21-м царем династии. А погибло оно вновь по вине царя-тирана Джоу Синя, который правил с 1075 по 1046 годы до нашей эры. Именно эту версию поддерживают китайские историки, таким образом как бы спрямляя древнюю историю Китая. Реальность древности была все же многообразнее и сложнее. В частности, параллельно с правлением Ся и Шан существовало множество племенных образований и царств, которые намеренно игнорировались официальной историей Китая, изложенной в династийных хрониках. Таким образом, в китайском сознании, а затем и в популярных исторических изложениях, глубоко укоренилась версия о возникновении единой китайской цивилизации в период Ся и Шан в среднем течении Хуанхэ. Тем не менее, с метаисторической точки зрения, именно в это время была заложена основа формирования китайского государственного эгрегора. Основа заложена. Почти все письменные сведения о Шан так или иначе подтвердились археологическими материалами. Главный памятник раннеинского периода – городище Эрлиган на территории юго-восточной части города Джэнчжоу современного. Время его постройки совпадает с возведением Чэнтаном первой столицы основанного государства. Недалеко от Эрлигана находилось еще два укрепленных города. Такая концентрация городов-крепостей была обусловлена, скорее всего, страхом шансов перед покоренными ими народами. Одновременно раннеиньские города свидетельствуют о качественно новой вехе в истории китайского городостроения. Аналогичные изменения претерпело и бронзолитейное производство. Ассортимент изделий намного увеличился, качество их резко возросло. Ну, будь шансы недавними кочевниками или основанные им государства некой примитивной политической структурой, вряд ли были бы достигнуты столь быстрые инновации в строительстве и ремесленной деятельности. Еще больше интерес представляют памятники, расположенные на значительном удалении 400 километров и более к югу и северо-востоку от Эрлигана. По всей вероятности, то были административные центры владений, подчинявшихся иньским царям. Позднеиньское государство управлялось централизованно и по социальной структуре было жестко иерархическим. Вершину пирамиды занимало правящее семейство, клан царей, Ван Цу. Из него только и мог происходить правящий государь. Царь совмещал функции политического, военного и духовного лидера страны. Самостоятельное жреческое сословие в Китае так и не появилось, ну, либо же осталось в зародышевом состоянии. Все типично жреческие обязанности, прежде всего интеллектуальные занятия, ведение записи, разработка религиозно-идеологических систем и проведение ритуальных акций, исполнялись лично государем. В них участвовали также лица из его окружения. Ядро знати составляли главы территориально-административных единиц, владетельные особы, джухоу. Всего в позднеиньское государство входило 25 таких регионов. Владетельные особы имели советников и помощников из числа ближайших родственников и доверенных лиц. В руках этих правителей была сосредоточена административная, судебная и военная власть на подведомственных территориях. Располагали они и собственными дружинами. Кроме Джухоу, в высшие круги иньского общества входили люди, имевшие титулы или звания. Согласно рангу, члены элиты исполняли определенные военные, командный состав и гражданские руководящие функции, а также занимали место в свите царя либо в управленческих структурах при его персоне. Низовое звено социальной элиты и одновременно административных органов составляли писцы – ши. Они непосредственно занимались административной деятельностью. Именно они подготавливали гадательные кости и, возможно, вели всю казенную документацию. Таким образом, обозначилось формирование административно-бюрократического аппарата и обслуживающего его социального слоя. Вслед за элитой на социальной пирамиде располагались сословные группы ремесленников и воинов. Оба эти занятия превратились в профессии. При поздней Инь существовала целая сеть государственных казенных мастерских. Отдельно выделяются гончарные, камнерезные промыслы, а также бронзолитейные производственные центры. Литье из бронзы в поздней Инь уже достигло такой степени технологической сложности, что оно разбивалось на несколько относительных самостоятельных операций, и каждая требовала координированного труда сотен хорошо обученных мастеров. В казенных мастерских делалась кухонная для приготовления пищи, столовая, пиршественная, утварь, украшения, одежда, словом, все предметы, которые были необходимы для жизни царской семьи, а также оружие. Работа мастерских контролировало специальное государственное ведомство. Аналогичные ремесленные центры существовали и при дворах владетельных особ. Вооруженные силы страны состояли из правительственной армии и дружин владетельных особ, в случае необходимости приходивших на помощь Вану. Правительственную армию образовывали три воинских соединения, три дивизии, санши. О ее численном составе можно судить по сообщениям. В одном походе принимали участие до 13 тысяч солдат. Есть также упоминание о том, что иньские воины проходили специальную подготовку. Основание же социальной пирамиды составлял простой народ джун, то есть землепользователи. Сведения о жизни простолюдинов, равно как и о хозяйственно-экономическом укладе позднеиньского общества, крайне скудны. Вероятно, сельское население состояло из свободных общинников-земледельцев. Иньская сельская община, патронимия, представляла собой объединение семей и кланов, происходивших от общего предка. Судя по сведениям, известных до чуть более поздних времен, такая община делилась на две возрастные категории. Это отцы, старшие братья, фу, сюн, и сыновья, младшие братья, цзы, ди. Представители первой категории, как правило, являлись главами больших семей. Ко второй группе относилось все молодое население. Женатые, сыновья, младшие братья, образовывали малые семьи, которые оставались в составе большой семьи. Все представители этой возрастной категории обязывались почитать отцов старших братьев. Кланы и семьи, входившие в одну патронимию, проживали вместе и могли занимать несколько селений. Предок сельской общины почитался и духом-покровителем местности, где она обитала. Принципы такой патриархально-клановой организации сохранялись в китайском обществе и в дальнейшем, причем не только в деревнях. Частично черты уклада, сохранение семейных связей, признание авторитета старшего поколения были перенесены и на все другие социальные сословия и группы – аристократию, чиновничество, купечество и ремесленников. Руководство хозяйственной деятельностью и общественной жизнью патронимии осуществляли старейшины, которые, вероятно, избирались из глав отдельных больших семей. Они же служили посредниками между общиной и владетельными особами. Обрабатываемые земли принадлежали всей патронимии и подразделялись на надельные и общественные. Надельные земли находились в пользовании отдельных семей, использующих полученный урожай в своих нуждах. Общественные земли обрабатывались сообща членами общины. Урожай с них шел на ее коллективные нужды. Так как собственником всех земельных угодий, скорее всего, считался сам царь, патронимические общины были своего рода арендаторами. Они расплачивались за пользование землей продукцией в виде дани. Часть дани посылалась прямо ко двору, часть полагалась владетельным особам. Помимо, собственно, сельскохозяйственной продукции, в дань могли входить охотничьи трофеи и изделия ремесленников. Некоторые китайские ремесла отличались сложным технологическим циклом. К таким промыслам относилось шелкоткацкое производство. История производства шелка берет свое начало во времена Яншао в 4-м тысячелетии до нашей эры. Основу его составляло шелководство, включавшее разведение тутовника и бабочек шелкопряда, выращивание гусениц, получение коконов и нитей, а также их первичную обработку. Всем этим, по опыту последующих эпох, которые подробно описываются в текстах, занимались определенные крестьянские хозяйства. Готовые нити поступали в распоряжение других хозяйственных центров, где производилась дальнейшая обработка сырья, окраска, подготовка к ткачеству. Следовательно, и в позднеиньский период должны были существовать сельские общины, занимавшиеся преимущественно не аграрной, а ремесленно-сырьевой деятельностью и выплачивающие соответствующую дань. Уже в иньскую эпоху аграрный сектор должен был выйти за рамки натурального хозяйствования. Крестьянские хозяйства производили не только продовольствие, но и предметы повседневного пользования, орудия труда. Между сельскими общинами, специализирующимися на различных видах сельскохозяйственной и ремесленно-сырьевой деятельности, не мог не возникнуть товарообмен. Об этом, в частности, свидетельствует упоминание в книге документов Шудзин, книга истории или книга документов, одна из китайских классических книг, входящая в состав конфуцианского пятикнижия. Она содержит документы для древнейшей истории Китая. Редакция ее приписывается Конфуцию, который привел в порядок дошедшие до него документы. О том, что шансы справлялись со своими повозками, документы о том, что шансы отправлялись со своими повозками и быками в дальние земли и обменивали товары. Приведенная цитата косвенно указывает и на уровень зажиточности иньского сельского населения. Сельские общины располагали собственными транспортными средствами и тягловыми животными. После выплаты дани у крестьян оставалось для обмена весьма внушительное количество сельскохозяйственной продукции. Низовое население страны исполняло и другие повинности. Сельские общины должны были посылать людей для проведения тех или иных работ, например, по возведению дворцов и храмов, прокладыванию дорог. Распределением повинностей по отдельным семьям ведали старейшины. Общая ответственность за набор нужного числа людей на доставку их к месту работ возлагалась на владетельных особ. Помимо перераспределения материальных благ и контроля над вооруженными силами и ремесленной деятельностью, верховные власти руководили и сельским хозяйством. Возможно, сельскохозяйственные работы проводились по приказу свыше и в точно указанные сроки. Таким образом, позднеиньское государство по характеру социально-политической организации, строгая иерархическая система и степень централизации верховной власти приближалась к империи в том виде, в каком китайское имперское государство утвердилось впоследствии. В последующих китайских историографических сочинениях и сочинениях на экономические темы неоднократно воссоздаются картины жизни иньского общества в пору расцвета государства. В них выражено представление китайцев об идеальном общественно-экономическом устройстве. Правители полагались на пользу, приносимую землей и небом, распоряжались богатствами гор и морей. Каждый имел пахотное поле в 100 му, это мера, платил налог 1/10 часть урожая. Собственноручно сея хлеб в течение 9 лет, каждый получал запасы зерна на 3 года вперед, что позволяло растить младенцев и кормить стариков. Правители, используя народ, получали средства для обеспечения государства. дворцы и дома имели определенные размеры. Родовые владения знати были богаты, в стране царило изобилие. Пострадавших спасали от бедственных засух и наводнений, попавшим в беду оказывали помощь на суше и море. Это записи о продовольствии и ценностях. Такие представления об идеальном устройстве. В пору высшего рассвета позднеиньское государство занимало огромную территорию. На севере оно простиралось почти до внутренней Монголии, на северо-востоке до района Пекина, на востоке до восточной окраины Шаньдунского полуострова, на юге уходило далеко за Янцзы, примерно до середины провинции Хунань. На юго-западе приближалось к Сычуаньской котловине, а на западе к Тибето-Цинхайскому Нагорью. На других землях, входящих ныне в географию современного Китая и находившихся в непосредственной близости от границ Инь, обитало множество других народностей, которые неизменно обозначаются в древнекитайских источниках как варвары. В общей сложности перечисляется около 50 варварских соседей Инь. Веским доказательством связи Инь с внешним миром служит колесный транспорт. По основным параметрам эти повозки совпадают с колесными экипажами ближневосточного и средиземноморского центров цивилизации. Поэтому в современных исследованиях преобладает точка зрения, что колесный транспорт проник в Китай извне. Таким образом, вопреки распространенному мнению о многовековой изоляции Китая, выясняется, что уже иньское государство активно контактировало не только с ближайшими соседями, но и с удаленными от нее народностями. Причем китайцы были способны усваивать чужеземные культурные влияния. Основную массу войска Вана составляла пехота из общинного населения. Но в период династии Шан появилось и новое грозное оружие – боевые колесницы, запряженные одомашненными лошадьми. Но историки считают, что лошади были позаимствованы из Ближнего Востока. Благодаря их использованию правителям государства удавалось эффективно подавлять восстания и бороться с внешним врагом. Колесницы принадлежали знатным людям, так как они были дорогим орудием. Их конструкция представляла собой двухколесную повозку, в которой находилось три воина. Ну, значение колесницы в те времена можно сравнить с танками в нынешние. В конце династии Шан другие племена переняли эту военную технологию. Возможно, что в падении государства сыграл свою роль и этот фактор. Во всех могилах шанцев были обнаружены различные виды оружия. Воины помогали ванам поддерживать свой авторитет и накапливать богатство, захватывая ценные предметы из олова, меди, золота и яшмы. Пехота была вооружена луками, копьями и другим дробяще-колющим оружием. Воины передней шеренги защищали себя щитами и шлемами. Обычно подразделение из 70-80 бойцов взаимодействовало с одной колесницей. Военные конфликты позднеиньского государства с соседями, какими бы жестокими и кровопролитными они ни были, до определенного срока не подвергали серьезным угрозам его существования. Все изменилось с появлением на китайской политической арене народности, именовавшей себя жоусцами. В середине XI века до нашей эры, по новейшим хронологическим данным, в 1046 году до нашей эры, жоусцы завоевали Инь и основали собственное государство Джоу. Но это мы будем говорить на следующей лекции. По преданиям, основателем династии Шан был Чен Тан, годы жизни с 1766 до 1754 до нашей эры. Его род происходил от сына легендарного желтого императора Хуан Ди. Наследники Чен Тана в большинстве своем известны только по их именам. Сыма Цань пишет, что со времен императора Джун Дина нарушилось законное наследование, и трон стал передаваться не от отца к сыну, а от старшего брата к младшему. Это послужило причиной смут и ослабления центральной власти. Владетельные князья перестали тогда являться ко двору и правили в своих землях как независимое государство, как независимые государи. Так продолжалось в течение 3 веков. Несколько поправилось положение только при императоре Удине. Взойдя на престол после смерти отца, Удин принял обет молчания и 3 года не говорил ни слова, 3 года не вмешивался в государственные дела, все время оплакивая утрату. Все дела управления решались его главным министром, поскольку император лишь наблюдал за нравами в государстве. Затем он задумал возродить былое величие Шан, но долго не мог найти себе достойных помощников. В конце концов, небо снизошло к его мольбам, и однажды ночью Удин во сне увидел лик мудреца, которого звали Юэ. Проснувшись, император велел повсюду разыскивать этого человека. После многих поисков чиновники нашли сходного обликом колодника, работавшего на строительстве в провинции Фусяне, и привели его к императору. Переговорив с ним и убедившись, что Юэ действительно мудрый человек, Удин выдвинул его, сделав своим первым советником. С тех пор Шанское государство стало хорошо управляться, и империя вновь расцвела. Впрочем, этот подъем продолжался не более столетия. Правнук Удина, император Уи, был, по словам Сыма Цяня, лишен всяких добродетелей. Он приказал сделать фигурку человека, которую называл духом неба, и играл с ней в азартные игры. Кости за духа должны были бросать придворные. Когда противник проигрывал, император ругал и оскорблял его. Он приказал также сделать кожаные торбы, наполнил их кровью и стрелял по ним, называя это стрельбой по небу. В конце концов святотатца постигла заслуженная кара. Во время охоты он был убит молнией. А при его преемниках государство пришло в еще больший упадок. Ну вот это вот, значит, как китайская история описывает ситуацию. Хотя качество произведений искусства того времени, бронзовых ваз и нефритовых знаков, создает впечатление единого, богатого и развивающегося общества, надписи, особенно касающиеся предсказаний, позволяют предположить существование жесткой борьбы между различными партиями, которых можно, ну, условно назвать консерваторами и прогрессистами. То есть можно сказать, что в этом обществе в зародыше уже существовали все проблемы, присущие управлению крупным государством. Следуя самой древней гадательной системе, которую мы видим при Удине, 22-м правителе династии Шан-Инь, была установлена дата жертвоприношений за 9 дней до события. Если в последний момент случалось какое-нибудь дурное предзнаменование, например, дождь, то церемонию переносили. Приходилось выбирать новую дату и ждать 9 дней. Постепенно жертвоприношения становились все более и более обильными, а задаваемые вопросы касались всех областей жизни. Каждое препятствие судьбы порождало скучное препирательство между правителем и гадателем. Решение всех важных дел сильно замедлялось. Поэтому 24-й правитель Цзудзя изменил эту процедуру. Он закрепил за каждым жертвоприношением один конкретный день из 10, учитывая числовые соответствия, присвоенные каждому предку знатных кланов. Более того, упрощая и группируя порядок жертвоприношений, этот правитель совершил настоящую религиозную революцию, по сути, создав календарь. С этого момента предсказания использовались только для того, чтобы определить, благоприятной или неблагоприятной является вся декада в целом. В конце концов, правитель сам стал верховным жрецом, лично прижигая гадательные кости. Помимо общения с потусторонним миром, это давало ему и значительные практические, и политические преимущества. Правитель одновременно освобождался от долгих административных проволочек и ослаблял власть жрецов и гадателей. Вышеупомянутый календарь также не замедлил подвергнуться дальнейшим изменениям. Разбитые на декады, дни считались по циклической двенадцатиричной системе. Длинные или короткие лунные месяцы состояли из 28 или 30 дней. Опыт подсказывал, что в конце года нужно добавить дополнительный месяц, чтобы скомпенсировать разницу между лунным и солнечным годом. Реформаторы решили оставить этот подвижный месяц, потому что это позволяло более точно определять даты сельскохозяйственных работ. Количество и разнообразие вопросов, которые задавали оракулу, значительно уменьшилось. Так правители Шан-Инь полагали неверным вычислять возможные неудачи своей армии. Исключение составлял только расчет затмений, явление, которое не поддается контролю со стороны человека. Считалось, например, что во время затмений исход любой болезни полностью подчиняется воле духа предка. Кроме того, считалось, что затмение позволяет предсказать пол будущего ребенка. Реформы Цзудзя имели очень большое значение. Они привели к появлению нового политического стиля, который победил, несмотря на сопротивление сторонников старого варианта. Возможно, следует видеть в этом древнем противостоянии, принявшем вид борьбы за власть, прообраз более глубокого антагонизма двух типов правления, который определил ход всей истории Китая. Не исключен вариант, что в истории Китая имела место просто простая циклическая смена этих двух типов. Одни видели источник власти в уважении к предкам, окружали себя всеми вообразимыми мерами предосторожности и не осмеливались управлять без согласия людей и богов. Другие предпочитали сделать более эффективными административные механизмы, облегчить возможность соглашения между лицами, облеченными властью, и дать большую свободу действиям правителя. Классические китайские авторы не упоминают эти реформы. Самое большое, о чем они сообщают, это о противоречивых взглядах на консерваторов и новаторов. В этих произведениях Удин, древний шан-иньский ван, предстает любимым правителем, щедрое и плодотворное правление которого даровало ему восхищение и подданных, и соседних варваров. А у сына Цаня, который пользовался древними источниками, он представлялся высокомерным тираном. Те же противоречия мы видим в описании другого правителя, реформатора Цудза. Одни видят в нем деспота, другие – правителя с хорошей репутацией. Только реформатор Дисинь был единодушно осужден. Могильщик династии жестокий и развратный, он тоже пренебрегал небом, направляя свои стрелы в бурдюки, наполненные кровью. Это далеко не все нелицеприятные деяния, которые традиционная история приписывает последнему правителю династии. Падение Шан-Инь, как и падение всех тех династий, которые ей наследовали, всегда объяснялось как результат несчастного случая. Китайцы видели в поворотах судьбы справедливое наказание упадка. Древняя династия потеряла свое значение и не обеспечивала больше связи своих подданных с окружающим миром, в том числе и с потусторонним. Пришел новый клан, более суровый, более сильный, войска которого подтвердили могущество его линии крови, еще никем не униженной. Он назывался Джоу и происходил из долины реки Вэйхэ в районе современной Сиани, где когда-то родились первые культуры керамики. Это событие произошло в середине XI века до н.э. в 1027 году до н.э., если следовать общепринятой дате. Между тем, смена династии больше походила на восстановление цивилизации, чем на революцию. Новая династия правила обществом, судьба которого оказалась в его руках, не меняя глубоко его основ. Как это ни парадоксально, можно сказать, что три первых века правления династии Джоу, по сути, являются вторым блистательным периодом расцвета культуры Шан-Инь. В системе ценностей этой цивилизации потустороннее существование, являющееся частью общей картины мира, обладало особой значимостью, если судить по богатству многочисленных могил. Особенно много могил было найдено в местностях, прилегающих к Хуанхэ. Эти захоронения состояли из прямоугольной погребальной комнаты, обшитой деревом, и выхода наружу. Погребальную комнату с земной поверхностью соединяли достаточно твердые перилы и ступени. В центре находился прямоугольный колодец, в который помещали гроб. Под ним находилась еще одна маленькая яма, Яоке. В нее помещалась собака с бронзовым колокольчиком, проводник в загробный мир, или человек, конечности которого были сложены, а лицо повернуто от земли. Умерший покоился в окружении множества расположенных на земляных возвышениях предметов. Некоторые могилы правителей достигают 10 метров в ширину и более 40 метров в длину. Могильная обстановка включала в себя золотые листья, бронзовую посуду и оружие, скульптуры из нефрита и других камней, керамические изделия, различные предметы, отделанные раковинами, музыкальные камни, по которым стучали во время церемонии. Здесь же можно было найти экзотическую фауну – черепах из жарких стран, леопардов, слонов, медведей из Уссури, бобров и антилоп. Могила сама по себе была маленьким государством. Например, в захоронении У Гуанцуня, не самым причем большим из известных, были обнаружены трупы 52 птиц и животных и останки 79 человеческих жертв, 45 полых скелетов и 34 черепа. Наконец, в одной из могил Дасы Кунцуня лежала целая повозка с двумя лошадьми и возницей. Строительство этих величественных мавзолеев происходило в строгом согласии с ритуалом, полным торжественности. Хотя человеческие жертвы приносились далеко не во всех захоронениях, все же это не было исключительной привилегией правителей. И некоторые представители высшей знати также заставляли следовать за собой своих слуг. Для аппарата управления и для армии этого еще относительно малочисленного общества смерть правителя могла стать катастрофой, которая вызывала заметное снижение численности населения. Следует также отметить интересную деталь. В середине периода Шан-Инь, в 14-13 веках до нашей эры, начала развиваться практика сожжения тел. Пепел собирали в урну и помещали в четырехугольную яму. Но, впрочем, это ничего не меняло в самом церемониале. Необычайные человеческие жертвы, которые были в обычае людей той эпохи, показывают существование одной или нескольких форм рабства. Но в экономической деятельности того времени эти рабы занимали не такое место, которое было характерно для рабов западного мира. Термины, которые находятся в записях оракула, такие как «дзян», «ян», «си» – это географические термины. Они означают, что жители именно этих районов были захвачены в плен, а затем избраны в качестве искупительных жертв в разных обрядах. Таким образом, внимательный анализ надписи позволяет обнаружить только существование захваченных на войне пленных, которых именовали по названиям тех племен, к которым они принадлежали. Но нельзя сказать, что представители именно этих племен всегда использовались во время жертвоприношения. Итак, военнопленные составляли меньшую часть рабов, отличавшуюся от тех, кого использовали в качестве рабочих рук в домашнем хозяйстве. Именно из них выбирали жертвы, предназначенные для того, чтобы следовать в потустороннем мире за повелителем, его друзьями и слугами. Тексты периода Шан-Инь вообще не упоминают о рабах, так же, как и о принудительных работах на полях, к которым приговаривали побежденных, и о ремесленниках. Исключение составляют только тексты, посвященные большим охотам и военным экспедициям, то есть тем операциям, которые были ограничены во времени и могли быть организованы только самим правителем. В них нет ни одного упоминания о том, что человек мог быть продан или куплен. Самое большое, что точно известно, это что пленные, как и завоеванные земли, полностью переходили в руки правителя, который был представителем кланового божества. На протяжении веков численность захваченных в плен увеличивалась с 12 до нескольких тысяч и достигала иногда 25 и даже 30 тысяч человек. В целом статус Шан-Инь следует охарактеризовать скорее как деспотическое, а не рабовладельческое государство. Рабство появилось в Китае только спустя тысячелетия. Организация работ и отношения между людьми в правлении династии Шан-Инь основывались на распределении разных задач между несколькими основными кланами, которые образовывали пирамиду власти, во главе которой находился Ван, правитель. Он считался идеалом человека и осуществлял связь между небом и землей. От его управления, от того, как он исполнял обязанности властителя и обеспечивал действие основных законов бытия, зависело развитие мира, регулярная смена сезонов, что для земледельческого общества, каким стал Китай, было основным условием существования. Вокруг правителя располагалась его огромная семья, жены, многочисленные дети, братья. Последние должны были наследовать правителю. Наместники, управляющие отдельными территориями, наставники, гадатели, писцы, знахари, жрецы и чиновники все принадлежали к правящему клану. Самыми значительными должностями в этой иерархии, без сомнения, были гадатели, писцы и жрецы, которые были ответственны за все государственные дела и обеспечивали связь между высшим божеством и его адептами. Клан Шан-Инь составлял большой клан Дадзун, который получал поддержку и подчинение других менее могущественных групп, так называемых малых кланов Сяодзун. Так сформировалось оседлое цивилизованное земледельческое общество, которое противопоставляло себя окружавшим его варварским племенам И. Варвары представляли собой постоянно растущую опасность. Надписи «Оракула» являются эхом феномена постоянной угрозы, которая не переставала давлеть над судьбой китайской цивилизации. Остатки ритуальной пищи, которая погребалась при церемонии закладки здания или на похоронах, представляют многочисленные свидетельства того, какие продовольственные ресурсы были характерны для общества Шан-Ин. Судя по количеству принесенных в жертву животных, число которых иногда достигало полутысячи голов, шан-инцы не испытывали недостатка в самом разном скоте – быки, бараны, олени и даже собаки, мясо которых в Китае не так давно употребляли в пищу. Поскольку леса, располагавшиеся вдоль нижнего и среднего течения реки Хуанхэ, были еще не вырублены под давлением демографического роста китайского населения, климат здесь был теплым, с хорошими осадками. Леса вдоль бассейна реки были богаты дичью, что благоприятствовало ведению комплексного хозяйства, сочетавшего земледелие и охоту. Охотились обычно либо севернее, в близлежащей лесистой степи, либо на востоке, в лесах предгорья. Добыча от охоты составляла значительную прибавку к продуктам земледелия. Охоты, которые проводил правитель, настоящие военные маневры, были настолько успешными, что только одна из табличек, созданная в управлении Удина, содержит запись об убитом тигре, 40 оленях, 159 самках оленя и 164 лисицах. Наличие большого количества скота позволяет предположить существование пастухов, которые без сомнения переходили с одного пастбища на другое. Эти пастушеские племена сохраняли свои отличия от земледельцев, всегда презиравших тех, кто потреблял молоко и то, что из него производилось. При этом находящиеся в благоприятных экономических и климатических условиях скотоводы все меньше и меньше сопротивлялись господству оседлых способов ведения хозяйства. Таким образом, глубокие этнические и экономические изменения стали неизбежны. Крестьянская жизнь, которая в Китае всегда шла в рамках общины, разделяла мужчин и женщин, строго распределяя их обязанности. Ткачество, разведение шелковичных червей, производство алкоголя были отданы женщинам, тогда как мужчинам оставалась охота, рыболовство и работа в поле. разделение труда, при котором на долю женщины приходилась тяжелая домашняя работа, предполагает патриархальную систему отношений, несмотря на ту краткосрочную свободу, которая, согласно обычаям, делала положение девочек во время больших весенних праздников более высоким, чем положение мальчиков. Такая система отношений вызвала существование дуалистической системы инь – женское и ян – мужское. Взаимодополняемость и чередование двух элементов этой системы, которые проявляются в их техническом развитии, послужили источником вдохновения для всех научных и философских теорий Китая. Но мы об этом во всем будем еще в дальнейшем говорить. Молодые люди и девушки встречались в начале нового сезона, во время больших сельскохозяйственных праздников, где обменивались песнями о любви. В эпоху Шан в конце появились первые поэтические произведения. Знать, возносившая почести предкам, также пела во время церемоний, которые упорядочивали их жизнь. Они возносили хвалу основателю династии, они молили умерших послать им на будущий год обильные дары или благодарили их за плодородность земли, которая позволяла собрать богатый урожай. Вообще цивилизацию эпохи Шан можно охарактеризовать двумя словами – поклонение и жертвоприношение. Вокруг этих двух начал, по-видимому, строилась вся жизнь древнекитайского общества. Но мы можем реконструировать этот период лишь по причудливым изображениям и узорам на бронзовых сосудах, благо их обнаружено немало, да и по разрозненным надписям на костях, которые появляются в поздний период Шан, да к тому же не до конца еще расшифрованы. Китайская бронза периода Шан и начала Чжоу, ставшая характерной чертой древнекитайской цивилизации, оказалась самым тесным образом связана с методами общения с духовным миром. Одним из самых распространенных бронзовых изделий становится сосуд типа дин, обычно на четырех ножках с двумя полукруглыми ушками. В начальный период Шан сосуды дин встречались двух форм – четырехугольные с ножками в форме усеченного конуса и круглые, обычно на цилиндрических ножках. В поздний период шансы отказываются от изготовления круглых дин, все больше и больше делая их прямоугольными, что, вероятно, было связано с тем, что дин символизировал собой землю, которая в китайской символике выступала в форме квадрата, в то время как небо в форме круга. Количество ножек уменьшается до трех цилиндрических подставок. Так родились ритуальные треножники типа гуй. Сосуды украшались различными типами узоров и использовались в основном для жертвоприношений. Поскольку бронза в начальный период своего развития была крайне сложна в изготовлении и не всегда достаточно прочна, не исключено, что такие сосуды применялись лишь для ритуальных случаев, например, для приготовления пищи духов, а отнюдь не в повседневной жизни. Об этом, в частности, свидетельствуют частые изображения представителей загробного мира на стенках сосудов, а иногда и на внутренней поверхности сосудов. Именно им, представителям загробного мира, предназначалась эта пища. Колеблясь от огромных до миниатюрных, бронзовые изделия получили широкое распространение по всему течению Хуанхэ, и это свидетельствует о наличии в этих местах единых представлений о необходимости кормить духов и приносить им жертвы. Шанцы порой изготавливали сосуды колоссальных размеров, пища или соматический отвар из которых, вероятно, в окончательной фазе ритуала разделялась между всеми членами племени. Сами сосуды использовались в том числе и для опьяняющих отваров, изготовленных из семян на манер браги. Поскольку все эти бронзовые сосуды использовались для приготовления ритуальной пищи, для повседневного питания применялась значительно более простая глиняная или деревянная посуда. Основа ритуала заключалась в том, чтобы накормить духов предков и порадовать их свежими жертвоприношениями. Сосуды могли доверху наполняться жертвенной кровью. Не случайно этот акт получил название «кормление кровью» – сюэши. В сосудах пища подносилась духам предков и использовалась в погребальных обрядах проводов души на небо. Все сосуды покрывались особыми рисунками, изображениями духов, чтобы сами духи могли без труда опознать ритуальный характер пищи и принять ее. В этой символике сакральной культуре лишь правитель-медиум рассматривался как воистину человек. Не случайно, как видно из гадательных надписей, правители говорили о себе «я единственный из людей» или «я единственный человек» – «у» и «жень», что указывало на то, что само понятие «человек» – «жень» по своему смыслу заметно отличалось от современного значения. Человеком считался тот, кто опосредует связь между небом и землей. И таким образом перед нами в виде правителя выступает знакомый образ медиума. Не случайно во всех иероглифах, связанных с обозначением магов, медиумов, неба и правителя, присутствует компонент «человек». Погребальные ритуалы занимали уже одно из центральных мест в жизни шанского общества. Сам факт возникновения богатых и, очевидно, тонко продуманных захоронений свидетельствует прежде всего не только о становлении концепции посмертного существования, но и о наличии четкого понимания, как надо общаться с потусторонним миром. Ну, вообще, собственно, цивилизация начинается в тот момент, когда тела мертвых начинают не выбрасывать, а именно захоранивать в соответствии с четко разработанным ритуалом. И в этом не столько признак уважения к конкретному человеку, его заслугам и статусу, сколько осознание того, что дух его, независимо от тела и даже прижизненных заслуг, будет всегда пребывать в пространстве. В конце эпохи Шан появилась новая особенность осознания существования души после смерти. В захоронениях стали в том или ином виде фиксировать имена усопших, обычно нанося их на бронзовую погребальную утварь, что дает возможность предположить магический ритуал идентификации души по ее имени после смерти. Но с этим нам еще придется столкнуться в более поздней эпохе. Ситуация с характером погребений заметно изменяется лишь в IV-III веках до нашей эры. Захоронения всегда были особым способом показать статус и прижизненные достижения умершего. Апофеозом сооружения роскошных усыпальниц с насыпным холмом над ними можно считать грандиозную могилу императора Китая Цин Ши Хуан Ди во II веке до нашей эры в районе города Сиань. Древняя история Китая, прочитанная по текстам, была шаноцентричной, а история, реконструированная на основе раскопок, показала мультицентричность развития Китая. Оказалось, что на юге Китая, а также в провинциях Цзянси и Сычуань, существовали крупнейшие культурные центры, которые были связаны с Шан какими-то культурными связями или, по крайней мере, обменивались технологиями и продуктами. И тем не менее, древние тексты не упоминали об этих центрах. Они как бы выпали из писанной истории, став известными только благодаря археологическим находкам. Очевидно, что вся писанная история Китая формировала представление об одном или, по меньшей мере, о едином центре развития цивилизации в районе Хуанхэ. Все остальные центры либо выпадали из общей картины, либо оказывались более поздними, да и к тому же независимыми от Шан. В действительности же большинство культур являлись абсолютно самостоятельными по своему генезису и оригинальными по технологиям и культурному развитию. Тем не менее, региональные культурные центры испытывали очевидное взаимовлияние, и культура оказывалась как бы склеенной из многих течений и представлений. Именно в эпоху Шан-Инь начался первый этап построения государственного эгрегора Древнего Китая. Первый этап. Отдельные племенные эгрегоры, во множестве расположенные на китайской территории, активнее взаимодействовали между собой и торговали, и воевали, обретали все больше общих черт, численность населения существенно возрастала, а новые, все более крупные протогосударственные образования обретали свойства небольших государств, эгрегоры которых формировали кармические клише, более масштабные и сложнее организованные, чем племенные. Но уже на следующей стадии, в эпоху Джоу, они станут сливаться в единое кармическое клише эгрегора Древнего Китая. Вот об этом мы уже на следующей лекции и поговорим. Сегодня у нас с вами будет медитация на третью зону, только на одну зону. Именно в этой зоне локализован принцип эгрегориальности. Принцип эгрегориальности, сам принцип. Давайте медитировать начнем. Третья зона. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Так, ну, как всегда, я сразу же попрошу, предупреждаю проводить токи не по старым наработанным путям, каким-то внутренним каналам, не так, как чакры привыкли работать, а пытаться воспринять то, что идет. Потому что сейчас, как вы сами понимаете, третья зона у нас пойдет совсем не так, как мы медитировали на нее раньше, не так, как мы к ней привыкли. Она пойдет гораздо шире, выше, глубже. Так что поэтому постарайтесь максимально расслабиться. Ну, а там уж как получится. Так, единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Ну, я пока ничего не говорила, потому что нечего говорить. Потому что третью зону представляете себе очень и очень смутно, очень приблизительно, кусочно, и токи проходят очень как-то грустно, жиденько так, даже не по капельке, а как-то так вот. Хорошо, мы несколько попыток сделаем. Сейчас как бы так, сейчас такая как бы разминка. Так, снизу третья зона. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Значит, проблемы с третьей зоной у многих связаны прежде всего с тем, что по третьей зоне у нас, ну, в том числе, в числе прочих отклонений, у нас страх. Многие страх испытывали, испытывают. У многих он сидит очень глубоко в подсознании. И именно страх является одной из самых сильных блокировок, которыми в подсознании закрыты определенные области. Очень у многих. Поэтому, когда речь заходит о третьей зоне, ну, на всякий случай ее стараются, некоторые стараются ее так, как, ну, обойти стороной или как-то так вот исхитриться, чтобы, не дай бог, блокировка не раскрылась. А блокировка, которая, блокировка страхом, это именно из-за того, что было очень-очень сильно страшно. Так что вот это место некоторым затрудняет работу с третьей зоны. Потом по третьей зоне у нас помимо... Сейчас, собственно говоря, я брала третью зону, потому что в третьей зоне у нас находится принцип иерархичности, сам принцип. Он находится очень, ну, как бы говоря, глубоко, да, на том уровне, где вообще принципиальные вещи находятся, но он нам совершенно необходимо так или иначе его затронуть, потому что эгрегориальность Китая, она развивалась иначе. То есть принцип-то эгрегориальности действовал и там, но действовал по-другому, не так, как он действовал в западных странах. Там, где мы более... Ну, насколько мы там знаем, тоже мы про эгрегоры знаем очень немного и очень неотчетливо. Вот. Но в Китае, как всегда, все по-другому. Поэтому принцип этот нам необходимо было сегодня медитативно затронуть. Мы это сделали, чуть-чуть затронули. Вот, но сама по себе медитация получилась, конечно, очень жиденькая. Но тем более, что здесь еще принцип, и здесь в третьей зоне всем, ну, известно, тут, я надеюсь, читали про третью зону в книжках, там принцип иерархичности. Вот эти взаимодействия этих двух принципов, принципа иерархичности и принципа эгрегориальности в третьей зоне, это как раз создает очень много сложностей и в восприятии энергии третьей зоны, и в реализации того и другого принципа. Но это отдельные разговоры, это, об этом отдельный будет разговор. Вот, так что, поэтому третья зона, она как раз по поводу китайского общества еще и... Я упоминала там в тексте, я говорила, что китайское общество, оно было очень строго иерархично выстроено, по крайней мере, на шаньском уровне, в шаньскую эпоху. Оно было очень-очень иерархично, четко иерархично организовано. А потом уже там будут создаваться государственные эгрегоры. Пока там были эгрегоры племенного типа, и уже более крупные стали создаваться эгрегоры протогосударств, которые потом уже соединятся в единое государство, из которых вырастет уже государственный эгрегор Китая. Так, ну давайте мы сейчас проведем пранический поток, а после этого снова пройдем третью зону, может быть, у нас получится лучше. Так, проведем мы пранические потоки. Так. Нам, конечно, почему я не стала брать еще 21-ю зону? Потому что, ну, вот при том, как вообще все мы воспринимаем как третью зону, с ней же еще связано подсознание. Тема подсознания связана напрямую с третьей зоной. И 21-ю зону мы просто не смогли бы провести. Мы бы просто в ней увязли. У меня была сначала мысль, как обычно, провести сначала токи зон по отдельности, потом ток мастера целиком, но я поняла, что мы с этим просто не справимся. Поэтому мы сегодня поработаем отдельно с третьей зоной, ну уж как получится, но хоть как-то. Так, теперь пранические потоки. Единица, пранические потоки. Так, и пранические потоки опасаетесь брать. Ну, значит, во-первых, вспоминаем, как мы сейчас работаем на тонком плане. Работаем мы через бессознательное и основную работу выполняет наша сущностная составляющая. Ну, какой бы слабой и недоразвитой она ни была, но, тем не менее, именно это вот сейчас должно у нас работать. И как раз на третьей зоне, через подсознание, через, ну, на самом деле, через бессознательное вообще, не только через подсознание, но через бессознательное, давайте попробуем провести, проведем пранические потоки. Ну, если достанется личностная составляющая, то и хорошо, но основной сейчас у нас акцент на составляющей сущностной. Так, единица — пранические потоки. Ага, вот теперь лучше. Двойка — пранические потоки. Так. Тройка — пранические потоки. Четверка — пранические потоки. Пятерка — пранические потоки. Шестерка — пранические потоки. Семерка — пранические потоки. Снизу — семерка — пранические потоки. Шестерка — пранические потоки. Пятерка — пранические потоки. Четверка — пранические потоки. Тройка — пранические потоки. Двойка — пранические потоки. Единица — пранические потоки. Вот, а теперь давайте опять проведем третью зону, но включив в работу сущностную составляющую. Личностная составляющая нам никак в этой медитации не помогла. Сейчас посмотрим, как вот будет теперь у нас, когда мы сущностную составляющую немножко праническим потоком подпитали жизненной силой. Так. Третья зона — единица — Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Бессознательное включается в работу. Двойка — Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка — Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка — Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка — Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка — Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка — Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка — Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка — Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка — Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка — Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка — Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка — Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Единица — Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. И И вот сейчас у нас получился как бы некий побочный эффект этой медитации. На сущностном уровне многих из нас как бы, ну, услышали сущности и иерархии, и здесь сработала иерархическая ипостась третьей зоны, отозвались те иерархии, с которыми когда-то связь могла быть потеряна, сущности, с которыми когда-то были иерархические связи. Ну, это вот дает такую очень важную, интересную перспективу дальнейшей работы. Но это пока только отзвук, только вот, но, тем не менее, вот этот отзвук прозвучал. Так что, в целом, можно сказать, что результаты медитации получились, определенные результаты. Ну, дальше посмотрим. Ну, тогда все.